Натали Морроу «Последняя ложь». Глава 1. Безопасное место. К тому времени, когда дорога сузилась до двух темных полос между деревьями, Эмма уже перестала понимать, сколько они едут. Сначала она считала повороты. Потом редкие заправки. Потом минуты между тем, как телефон ловил одну полоску связи и снова терял ее. После этого осталось только смотреть в окно. За стеклом тянулся лес. Не густой, не дикий, просто темнее, чем следовало, для человека, который привык видеть хотя бы чужие окна, вывески, фары, жизнь за соседней дверью. Здесь все уходило назад без следа. Деревья, мокрая обочина, серые камни у края дороги, узкие подъезды к домам, которых едва виднелись с трассы. Итан вел спокойно. Обе руки на руле. Плечи расслаблены. На лице не было ни раздражения, ни усталости, ни того напряжения, которое обычно выдает человека после долгой дороги и слишком длинного дня. Он выглядел так, будто именно сейчас все наконец стало правильным. Эмма сидела рядом, прижимая телефон к ладони. Экран снова погас. Она нажала кнопку. Проверила сообщение. «Ты где?» «Не доставлено». Под именем Тессы висела серая строка, которая за последние 40 минут успела стать почти личным оскорблением. Эмма смотрела на эти два слова, пока буквы не начали расплываться. «Связи почти нет», — сказал Итан. Он не повернул головы. Просто заметил. Она заблокировала телефон. «Я вижу. Ближе к дому обычно лучше ловит у воды. Иногда на веранде. Иногда совсем не ловит, зависит от погоды. Очень удобно». Слова вышли резче, чем она собиралась. Итан коротко посмотрел на нее, потом снова на дорогу. «Прости». Эмма отвернулась к окну. Она не знала, за что именно он извиняется. За связь. За дорогу. За то, что увез ее из города. За то, что оказался рядом именно тогда, когда она больше не могла понять, кому верить. Машина мягко качнулась на неровности. Фары выхватили из темноты деревянный указатель без названия, потом почтовый ящик на покосившемся столбике. На нем облупилась белая краска. Цифры давно стерлись. «Почти приехали», — сказал Итан. Эмма кивнула, хотя он не смотрел. Она должна была почувствовать облегчение. После полиции. После звонков. После имени Анны, которая теперь звучала не как часть чужой трагедии, а как дверь, открытая прямо в ее жизнь. После Дэниела. После Тессы. После того, как в голове все перепуталось так сильно, что даже страх перестал иметь одно направление. Итан предложил ей место, где можно переждать. Не дом. Не отель. Не квартиру, где каждый звук напоминал бы о Бостоне и о том, что в любой момент кто-то может постучать. Дом у реки. Тихо. Далеко. Никто не знает. Именно это он сказал. Никто не знает. Тогда фраза показалась заботой. Сейчас, на пустой дороге между деревьями, она звучала иначе. Эмма повернула голову и посмотрела на его профиль. «Ты часто сюда приезжаешь?» «Раньше чаще. А сейчас?» «Реже, чем хотел бы». Ответ был обычный. Никакого напряжения. Никакой паузы. «Дом давно у тебя?» «Несколько лет. Ты не говорил». «О доме?» «Да». Он чуть улыбнулся. «Мы с тобой знакомы не так давно, Эмма. Это было правдой». От правды иногда становилось только хуже. Она снова посмотрела в окно. Второй поворот оказался едва заметным. Узкая грунтовая дорога уходила влево, вниз. Машина съехала с асфальта, и колеса зашуршали по мокрому гравию. Ветки нависали ближе, иногда скользили по крыше сухим неприятным звуком. Телефон в ее руке дрогнул. Одна полоска. Эмма быстро разблокировала экран. Сообщение Тисе все еще не ушло. Она нажала «Повторить». Кружок рядом с текстом закрутился, замер, снова закрутился. «Эмма». Итан сказал ее имя тихо. Она не подняла головы. «Подожди секунду. Ты уже полчаса пытаешься отправить одно сообщение. Потому что оно не отправляется». «Я понимаю». Он не звучал раздраженным. Вот это и было хуже всего. Если бы он раздражался, с ним можно было бы спорить. «Тебе надо отдохнуть», — сказал он. «Хотя бы час. Потом выйдешь на веранду, поймаешь сигнал и напишешь, кому хочешь». Эмма подняла на него глаза. «Кому хочу?» Итан, наконец, повернул голову. «Конечно», —